Глава седьмая. Ночью началась сильная гроза. Дождь не прекратился и утром. На рассвете солнце едва могло пробиться сквозь темные тучи. Марш-бросок под дождем всегда деморализует войск, особенно если дождь такой холодный, как сегодня. Как же я ненавидел эту грязь, по которой мне приходилось шагать на протяжении столь долгих лет. Мы пытались свернуть в какое-нибудь отражение, где дождя не было, но успехом эти попытки не увенчались. Мы продолжали свой марш на Эмбер в мокрой одежде, которая противно липла к телу, под раскаты грома, освещаемые вспышками молнии. Следующей ночью температура резко упала, тяжелые тучи нависли над землей, и все, что я смог увидеть утром, — это серое небо и белую землю. Пространство между ними было заполнено падающими хлопьями снега. Выдыхаемый воздух облачком застывал в воздухе. Наши войска были не готовы к холодам, поэтому всем было приказано ускорить шаг, чтобы не обморозиться. Более или менее хорошо чувствовали себя только волосатые коротышки, а краснокожие великаны жестоко страдали от холода. Все-таки они были родом из теплых стран. В этот день на нас поочередно нападали тигр, полярный медведь и волк. Убитый Блейзом тигр был 14 футов от носа до кончика хвоста. Мы шли вперед всю ночь, и наутро снег начал таять. Блейз все подгонял войска, чтобы побыстрее покинуть это холодное отражение. Козырь Эмбера показывал, что там сейчас теплая и сухая осень, а мы уже совсем близко от реального мира. До полуночи следующих суток мы шли по грязи и слякоти сначала под холодным ливнем, затем под теплым дождиком, пока, наконец, не стало сухо. Был отдан приказ разбить лагерь и выставить вокруг утроенную охрану. Учитывая, что нас вымотали до предела, надо было ждать атаки. Но солдаты настолько устали, что невозможно было заставлять их идти дальше. Атака началась парой часов позже. Во главе нападавших был Джулиан, как позже я понял по описаниям оставшихся в живых солдат. Он направил удар на самое уязвимое место — периферию основного лагеря. Если бы я знал, что нападет именно Джулиан, я бы попытался подавить его волю, используя карту, но это известие дошло до меня слишком поздно. И так около 2000 воинов унесла непонятно откуда взявшаяся зима, а сколько погибло в бою с войском Джулиана, я еще точно не знал. Войска были деморализованы, но подчинились приказу идти дальше. Следующий день был похож на одну сплошную засаду. Такое большое войско, как у нас, не могло быть достаточно мобильным, чтобы уклоняться от стремительных атак Джулиана по нашим флангам. Его отряды понесли ощутимые потери, но наших погибло раз в 10 больше. До полудня мы шли по равнине вдоль берега моря. Орденский лес темнел на севере слева от нас, а впереди ждал Эмбер. Прохладный ветерок был полон запахов земли, травы и цветов. Иногда он приносил с собой опавшие листья. На горизонте уже показался Эмбер. До города осталось около 80 миль. Ближе к полудню на небе появились редкие облака и пошел дождь, но он скоро закончился, и солнце быстро высушило лужи. Еще через какое-то время мы почувствовали запах гари, а вскоре увидели поднимающиеся к небу клубы дыма. Из-за них взмывали вверх языки пламени. Стена огня, потрескивая, надвигалась, и чем ближе она подходила, тем становилось жарче. Где-то в крайних рядах началась паника. Поднялся крик, колонны смешались, и все бросились на утек. В воздухе висели хлопья пепла, а дым становился все гуще. Мы неслись, сломя голову, но пламя, казалось, двигалось еще быстрее. Полосы огня застилали небо, гремели раскаты грома, и волны горячего воздуха окатывали нас. Вскоре пламя подошло совсем близко, деревья поблизости обуглились, листва облетела, кустарники дымились. Впереди, насколько хватало глаз, бушевал огонь. Мы побежали быстрее. Стало понятно, что скоро будет еще хуже. И не ошиблись. Высокие деревья падали поперек дороги. Приходилось перепрыгивать или обходить их. Становилось все жарче, уже было трудно дышать. Олени, волки, лисы и кролики бежали рядом с нами, не обращая внимания на то, что в обычной ситуации мы были бы их врагами. Воздух над клубами дыма, казалось, был наполнен криками птиц. Их бездыханные тельца то и дело падали сверху, но мы просто не обращали на это внимания. Поджечь вековой орденский лес. По-моему, это просто кощунство. Но Эрик был принцем Эмбера и собирался стать королем. А я был его потенциальным соперником. Брови и волосы у меня обгорели, в горле пересохло. Представляю, скольких жизней нам будет стоить этот пожар. 70 миль, поросшие лесом равнины, отделяло нас от Эмбера. Примерно 30 миль осталось позади. «Блейз!» — хрипло крикнул я. «Через 2-3 мили должна быть развилка. Правая ветка дороги ведет к реке Ойзен, которая впадает в море. Думаю, это наш единственный шанс. Еще немного, и пожар охватит всю долину. Река — наша единственная надежда на спасение!» Он согласно кивнул. Мы бежали вперед, но огонь опережал нас. Пришлось всю дорогу до развилки сбивать пламя с тлеющей одежды, гасить то и дело вспыхивающие волосы и спасать глаза от горячего пепла. «Осталось не больше 1/4 мили!» — крикнул я. Несколько раз на меня падали горячие ветки. Все открытые участки кожи пульсировали от лихорадочной боли, да и там, где все еще оставалась одежда, было не намного лучше. Мы бежали по горящей траве вниз по склону холма, и у его подножия мы увидели воду. От этого побежали еще быстрее, хотя я и не предполагал, что это возможно. Мы бросились с разбегу в прохладное объятие речных волн. Мы с Блейзом старались держаться как можно ближе друг к другу в подхватившем нас бурном течении реки Ойзен. Сомкнувшиеся над водой ветви деревьев горели, как будто огненный шатер. Когда они срывались и падали в воду, нам приходилось огибать их или нырять поглубже. Повсюду в воде шипели обуглившиеся деревяшки, а головы плывущих за нами воинов были похожи издалека на кокосовые орехи. От холодной воды заныли раны, зубы стучали и тело сводили судороги. Через несколько миль горящий лес кончился. Дальше до самого моря лежала долина. Я подумал, что это вполне подходящее место для лучников Джулиана. Я поделился догадкой с Блейзом, и он со мной согласился. Но что можно предпринять, он не знал. Как, впрочем, и я. Деревья вокруг нас пылали, а мы плыли по течению. Казалось, что этот кошмар длится долгие часы, и, конечно же, прошло совсем немного времени до того, как мои наихудшие предположения начали сбываться, и по нам ударил первый залп из арбалетов. Сделав глубокий вздох, я нырнул и довольно долго оставался под водой. Так как я плыл по течению, мне удалось преодолеть довольно большое расстояние до того, как пришлось вынырнуть. Но как только я высунул нос из воды, на меня обрушился град стрел. Одному Богу известно, как долго могла бы длиться игра в кошки-мышки со смертью. У меня не было желания это выяснить. Я вдохнул побольше воздуха и снова ушел под воду. Коснувшись дна, я продолжал путь среди подводных камней. Я плыл вперед сколько смог, а потом стал забирать ближе к правому берегу, поднимаясь к поверхности и постепенно выпуская воздух из легких. Почти задыхаясь, я вынырнул на поверхность, глубоко вдохнул и снова ушел под воду, даже не взглянув, что творится вокруг. Я плыл, и мне казалось, что легкие вот-вот разорвутся. Пришлось вынырнуть. На этот раз мне не повезло. В предплечье вонзилась стрела. Мне все-таки удалось нырнуть и уже под водой вытащить наконечник стрелы из бицепса. Несмотря ни на что, я упорно плыл дальше, прижав к телу раненую руку и помогая себе здоровой. Теперь было ясно, что в прошлый раз меня заметили, и как только я вынырну, снова подстрелят, как утку на пруду. Так что мне оставалось только плыть дальше, и я плыл, пока в голове не помутилось и перед глазами не поплыли цветные круги. Должно быть, я оставался под водой более 3 минут. Однако, когда я вынырнул в этот раз, ничего не произошло. Я стер с лица воду и отдышался. Сейчас у меня была возможность оглядеться. Деревьев вокруг было немного, и пожар сюда не добрался. Оба берега казались пустынными, на реке тоже никого не было видно. Неужели я единственный оставшийся в живых? В это трудно было поверить, ведь нас было еще достаточно много, когда начинался этот марш-бросок. Я был вымотан до полусмерти, все тело ныло от усталости и болело от ран. Казалось, что каждый дюйм кожи горит огнем, но вода была такой ледяной, что я весь посинел и трясся от холода. Ну что ж, если я хочу остаться в живых, пора выбираться из воды. Оценив свои силы, я подумал, что смогу еще пару раз нырнуть, чтобы под водой проплыть дальше, и решил, что так и сделаю. Сам не знаю, откуда взялись силы, но я прошел еще 4 заплыва. Теперь уже чувствовал, что если решусь нырнуть в 5-й раз, то, может, уже и не вынырну. Ухватившись за прибрежную скалу, я остановился перевести дыхание, а потом, собравшись силами, выполз на берег. Тут я присел и огляделся вокруг. Это место было мне незнакомо. Пожара не было и близко. Справа от меня рос густой кустарник, и я пополз в ту сторону, а потом и вглубь зарослей. Здесь и уснул.